Мы сейчас начинаем 25 главу. Значит, Шмуэль Алеф, 25 глава. Тут у нас тоже обсуждаются всякие военные события. Не того масштаба, что происходит сегодня, но в историческом плане туда более оказались они долговечными. Последствия того, что мы сейчас изучаем, они намного оказались фундаментом человеческой цивилизации. А что сейчас происходит, мы пока не знаем. Вот. Значит, то есть 24 глава. Значит, мы помним, чем закончилась предыдущая глава. Давида обложили там с одной стороны, говорил, он был он, и он никак не мог никуда идти, потому что его обходила армия Шауля, и должны были его, по идее, уже взять. Но тут напали филистимляне, и Шауль вынужден был снять, так сказать, закончить преследование Давида и двинуться на войну с филистимлянами. Это его прямая обязанность как царя. Поэтому Давид тогда спасся. Значит, ну, мы помним, как Давид вообще жил. То есть, каким образом он уходил от армии Шауля. Он все время менял места. Хотя территория Иудеи, он не уходил на территорию северного, так сказать, северной части царства. Он только все время находился в Иудее и южнее, вот, то есть на юге все время, где его земля, где его знали. Она не такая большая, но спрятаться там есть где. Вот он и прятался. То есть каждый раз меняя то, что менял места, такая партизанская тактика, не разбивая постоянного лагеря, все время менять места, он спасался. И вот он сделал здесь то же самое. Его чуть не схватили, но он написан, 24 глава, 1 пасук. Ваяль Давид Мишам, ваешу бемецедот Энгеди. Ушел и поднялся оттуда Давид, а мы помним, где он был в пустыне Зиф. Зиф – это такая местность в районе юга горы Хеврон. Значит, и ушел в Энгеди. Значит, ваешу бемецедот Энгеди. Он поселился на одной из этих скал в Энгеди. Название Энгеди сохранилось до сих пор, так называется оазис на Мертвом море. Очень, кто еще не бывал, когда приедете, да, советую одним из первых мест, которые посетить, чтобы это был вот Энгеди, и там рядом еще Масада находится, Мецуда. То есть это скала, на которой замок Ирода, который римляне осаждали, пока там все не покончили с собой. Так вот, он в эти места переселился. То есть это на самом деле не так далеко, кто знает, как бы, ну, географию этих мест, между тем местом, где он находился до этого, то есть пустыня Зиф, и вот Энгеди. Под Энгеди здесь имеется в виду не оазис Энгеди, это только осталось название на оазисе, а та часть иудейской пустыни, которая была над ним, она называлась пустыня Энгеди тоже. Это все как бы пустыни. Это название разных частей иудейской пустыни. То есть сегодняшняя Энгеди – это такой склон скалы, потом течет два ручья, и там все растет, там куча животных, оленей. Даже там был один какой-то тигр жил старый. Не знаю, говорят, последний в Израиле. Не знаю, есть ли еще там. Значит, а вот этот ручей выходит на такое плато. Вот это пустыня Энгеди. Бывшая, теперь она так не называется. И между ней и Энзив такая холмистая местность пустынная. Вот, значит, он ее перешел, получается, это недалеко, это дневной переход, по моим оценкам, пеший. Вот. Тем более они были люди тренированные ходить пешком. Значит, дневной переход, и они оказались. То есть он поменял опять место. И опять они встали на Мецуде. Мецуда, я вам уже объяснял, это такой вид скалы, который выглядит как крепость. Отвесная со всех сторон, туда только тропинка какая-нибудь ведет. То есть он, Давид, просто перескочил на другое место, поселился там. То есть понял, что Зипим, то есть выдали, Зифа его выдали, ушел от них, но там не так далеко, ушел. Ладно, значит, второй пасук. «Ваеги, кашер шав Шауль, меахарей плештим, ваегидоло лемор, и не Давид бы мидбар Энгеди». И было, когда вернулся Шауль с этих своих от филистимлян, то есть, которыми он бился там, ему сообщили, то есть он, видимо, оставил там разведчиков каких-то. Сообщили ему, не сказано кто, то есть не какие-то люди местные пришли, а сообщили ему, значит, его люди. Вот. Говоря, вот Давид теперь в пустыне Энгеди. Ладно. Сейчас повторяю, когда мы говорим пустыня здесь, пустыня – это незаселенная местность. Это не надо себе представлять Сахару или Каракуму, такой плоский унылый пейзаж. Там пустынная местность очень холмистая и много ущелий, вот в этих местах конкретно. Иудейская пустыня – это не плоскость. Это гористая, холмистая местность с большим количеством ручьев таких сухих, очень пересеченная она. И вот таких скал, которые там стоят, такие небольшой высоты, но такие отвесные. И вот там Давид и прятался. Я там практически все исходил пешком. Так что все очень хорошо себе представляю. Это очень интересно, кстати, там ходить. Вот. Там не везде, правда, можно пройти. Так вот, значит, и вот он, значит, туда ушел, и об этом доложили Шаулю. Третий пасук. «Ваиках Шауль шлош талафим иш бахур, Николь Исраэль, ваялах левакеш эт Давид ванашав альпней цурей га еалим». Еалим. Значит, и взял Давид 3000 неких отборных солдат от всего Израиля и пошел искать Давида и его людей альпней в районе козьих скал. Цурей Яалим, дословно, козьи скал. Ну, это такие дикие, дикие козы, или козы, не знаю, как назвать. Правильно? Ну, типа таких косуль таких горных диких. Они там до сих пор бродят в диких количествах просто. Я бы сказал. Просто в очень больших. И можно увидеть везде. То есть, тут надо, значит, объяснить этот пасук вначале. Значит, почему он написано взял с собой 3000 каких-то специальных людей со всего Израиля. До этого он пришел, он написал, взял с собой народ, просто свое ополчение обычное, которых именно войну ходило. А тут он взял каких-то специальных отборных людей. Он, очевидно, не хотел, чтобы сразу после войны с филистимлянами, которые он там, не война, а какие-то боевые действия он вел, отгоняя какие-то отряды филистимлян на своей территории, он, очевидно, не хотел брать с собой армию, которая обычно ходила, он не хотел предавать операции против Давида, но теперь слишком большое значение, потому что это, очевидно, было непопулярным. Вот. Видят все, вот филистимляне нападают, которые Давид в свое время успешно боролся. А чего царь снимает армию на борьбу с Давидом? Кому Давид мешает, кроме него? Непонятно, чем он царю мешает. Поэтому взял каких-то только отдельную группу людей, которые были отобраны, написано, Бухурим со всего Израиля. Из Израиля, значит, не из Иегуды, скорее всего. То есть из других колен северных. Вот. Не из колена Иегуды. И вот он с ними пошел, и ему сказали, где находится Давид, в районе пустыни Энгеди. Но там тоже есть разные места, там есть... Там до сих пор есть места, где бедуины пасут своих там коз и верблюдов тоже. То есть там пастбища. Хотя в настоящее время надо иметь в виду, что иудейская пустыня – это на самом деле пустыня. То есть там трава появляется только весной после сильных дождей и солнца. А так она пустынная. То есть ее полностью уничтожили. Раньше это было место, которое было сельскохозяйственным. То есть там были поля и пастбища. В те времена описаны в Танахе. Вот, сейчас там почти нету полей, потому что в основном там арабы живут, а у них нету культуры земледелия такого пустынного. У евреев есть. Некоторые места, где есть еврейские поселения, там даже пшеницу выращивают, хотя арабов там ничего такого не растет. Вот. А пастбища все уничтожили громадное количество коз, которые там бедуины пасли. Они просто вырвали всю траву. Вот, она больше не восстанавливается. Ну, это так, по ходу ведения, значит, и значит, Шауль взял эти 3000 человек и пошел в место. То есть это пустыня Энгеди, это такая местность. Но он прикидывал, а где может там прятаться Давид? Он пошел искать Давида и его людей, подчеркиваю, что один Давид может где угодно спрятаться. У него 600 человек с ним. Их надо где-то прятать. Он решил, что они наверняка находятся на этих козьих скалах. Козьи скалы – это не название скал. Это тип таких скал, которые там есть. Не мецудот, такие скалы с вертикальными стенами, как я описывал. Это просто такие вот холмы очень обрывистые, по которым человеку трудно ходить. Там козьи тропки только. Их полно в Иудейской пустыне. И вот в районе как раз плато, которое на Денгеде, тоже есть такие. И вот то, что Давид, если где-то и прячется, то среди вот этих вот скал и холмов наверху. Потому что они труднодоступные, легко, а тут далеко видно и все такое. Но Давид, он был не просто, он знал, где его будут искать. Он, вся его тактика была в том, чтобы находиться не там, где его будут искать. Поэтому он там и не находился. Вот. Сейчас мы увидим, где же он находился. Значит, четвертый пасук. «Воево альгдерода цон аладерех вышам маара. Воево шауль лаасех этраглав вдавид ваанашав». Бирктей Гамаара Йошвим. И пришел он к месту, где были загоны для скота, прямо у дороги. То есть он шел по дороге, уже был в районе Энгеди, там сверху есть дорога, там не одна. Там очень древние эти дороги, они, это не римские дороги, которые сохраняются веками. Это дороги просто такие, ну, видно, что там люди пользуются, пользовались всегда, это просто такие грунтовые дороги. Их очень много в тех местах. Некоторые, они на самом деле современные, их армия проложила. Там много очень военных частей всяких упражняется. Но и некоторые древние, там сохранились древние пути, там, древнейской пути, там, дорога, сахарная дорога, дорога пряности, там, где торговые пути, они все известны. Вот. Так вот, он шел по такой, такой дороге рядом с загонами для скота. Значит, это все имеет значение, мы потом это объясним. Значит, и там была пещера. Пещер там, должен сказать, по собственному опыту, очень много. Там известняк, очень много пещер. И очень большие есть. Недалеко от тех мест, в районе Тыкова, находится пещера, вообще чуть ли не самая крупная, одна из самых крупных в мире. Это называется Маарат Харитон, пещера Харитона. Это, ну, относительно недалеко оттуда, относительно. То есть тоже где-то день пути, если пешком идти, меньше, полдня. Там, это мы по ней даже ползали. Там она 4 километра вообще, там центральные коридоры. Вот. Такое приключение интересное. Вот. Так вот, там, то есть таких пещер там много. Значит, и там, значит, написано, он шел по дороге, не один с солдатами, в людной местности, то есть загоны для скота, дорога, все это признаки того, что там много людей. И там еще и была пещера, увидел пещеру. Значит, и Шауль зашел в эту пещеру, так сказать, по нужде. Для Гасеха Тараглав, дословно, ну, как бы, так сказать, это идиома. Значит, что-то там от ног. То есть, имеется в виду по нужде. Зашел в пещеру по нужде. Это все в этом пасуке написано. А Давид и его люди, они были в конце этой пещеры. Там они сидели тихо. То есть, Давид опять свою тактику применил. То есть, он своими людьми спрятался в людном месте, где куча пастухов, раз там скот, значит, там пастухи, где дорога, где люди проходят. Была пещера, то есть он не сел где-то там среди скал и кустов, где его будут искать, а наоборот, там, где его не ждали. То есть была большая пещера, и там все ее, в ее конец забились. Как я уже сказал, там есть очень большие пещеры. Очень интересные, кстати. Вот. Недавно одна из самых интересных рухнула. Ну, как недавно, пару лет назад, там завалило все. Люди, там, к счастью, людей внутри не было. Вот. И он сидел в пещере, тихо они сидели. Вот. Ждали, пока пройдет 3000-й отряд. И вдруг Шауль заходит в одиночку туда, по нужде, без охраны. Теперь, то, что здесь написано, что это были Гдерот ха-Цон и прочее, это чтобы просто показать нам тактику Давида, что он решил прятаться в этот раз там, где много людей. Где точно не ожидаешь, что он есть. И видно, что не ожидали, потому что Шауль спокойно зашел в пещеру один, не взяв с собой даже никакой охраны. То есть тактика работала. Сидели они в самом конце пещеры. Вот. И, ну, естественно, у людей Шауля, да и, в смысле, у людей Давида и у самого Давида, наверное, появились идеи по этому поводу. То есть это вообще как бы знак свыше. Вот они прячутся от этого человека. И, собственно, преследование Давида — это не государственный интерес, это личный интерес Шауля. Ну, поскольку это монархия, то это и есть государственный. И вот этот человек здесь. Если сейчас с ним расправиться, то все, царь Давид, он практически наверняка царь, он же помазан. Кстати, помазание играет важную роль во всем этом тоже. Вот, значит, дальше это будет написано. И поэтому люди Шауля сказали ему, пятый пасук. Фу, не Шауля, люди Давида сказали ему, Давиду. Вьем раншей Давид, элав ене айом, ашарамар ашем леха. Вене анохи нотен, эт ойвеха, бьедеха, ваасита, лока ашер, итав бейнеха. Векам Давид, вейхрот, эт кнаф гамаиль, ашер лешауль балат. И сказали люди Давида ему, вот наступил тот самый день, про который говорил Ашем про тебя. А это имеется в виду то, что говорилось, то, что Шмуэль говорил в свое время Шаулю тоже. Он мне эти слова сказал. Что я отдам твоего врага, но здесь как бы говорит Давиду, я отдам твоего врага тебе в руки, и ты сделаешь ему как то, что захочешь. Вот. То есть, вот, пожалуйста, сбывается пророчество Шмуэля, данное Шаулю, что от него царство будет убрано и отдано другому человеку, который сделает то, что считает нужным. Вот теперь он в твоих руках. Сделай то, что должен. То есть мы не знаем, где конкретно такие слова говорились Давиду. Мы знаем, что похожие вещи говорил, то есть не написано. Возможно, было ему тоже такое пророчество. Но мы знаем, что нечто похожее говорил Шмуэль Шаулю. То есть, либо они имели в виду то, что говорил Шмуэль Шаулю, либо им было известно, что было отдельное пророчество, которое в свое время получил Давид. Но нам оно не написано здесь, в этой книге, которая есть у нас в книге Шмуэля. По крайней мере, смысл был четкий и понятный того, что они сказали. Этот, вот он перед тобой. Это может быть только Мина Шамаем. Чтобы зашел один Шауль вот так вот в пещеру, так сказать, занятый своими делами, естественно, беззащитный, прямо к тебе в руки, ну, это все, Бог тебя уже теперь... Все знали, что Давид помазан на царство. Но пока есть другой царь помазанный, поэтому он не вступает в должность. Но теперь ясно, что ему говорят, все, закончи царство Шауля, как бы свыше, и становись царем сам. И Давид делает странную вещь. Он подкрадывается тихонечко. Тут-то Шауль зашел с яркого солнца, и поэтому плохо видел в темноте, а там очень темно. Там буквально заходишь метров на 15-20, за поворот, и все, темнота полная. И, то есть был в катакомбах в Одессе, вот такой же примерно. Значит, ему говорят они... То есть он подкрался к нему и отрезал у него, написано, кусок плаща. Мы-иль – это либо плащ, либо туника, ну, верхняя одежда. Вот. Значит, балат, то есть незаметно подкрался. И отрезал кусок одежды. Значит, ну, для чего он это сделал? Вообще-то ведь он подкрадывался, чтобы убить Шауля. Ему тоже было понятно. Аргументы его людей были простые и понятны. Такие вещи случайно не бывают. Но в этом был весь царь Давид. Он хотел проверить вообще это. То есть для него было важно что? Соблюдение воли Всевышнего. Шауль все еще действующий помазанный царь. Пришла пора у него забирать царство или нет. И он решил поэтому вначале сделать не убийство, а маленькое действие. Отрезание куска одежды царя – это восстание против царства. В принципе, за это положена смертная казнь. Нельзя подойти к царю с ножницами и у него отхватить кусок одежды. Тем более нельзя в него бросаться всякими предметами и прочее. Ну, сегодня в царе никто не бросает. Бросает в президентов, премьер-министров, чиновников. Они не цари, даже если у них есть полная царская власть. Нет помазания. И помазание не всякое. Даже помазанные цари, которых в Европе всегда... Они не называются помазанными с этой точки, помазанниками с этой точки зрения. Они себя так называли, но это не так. Потому что с ними делали процедуру помазания. Мы сейчас поэтому подробнее поговорим. Потому что сказал Давид? Он это отрезал, чтобы проверить, как что он почувствует. Если он почувствует, что да, так и нужно поступать, то есть, значит, он знал, что он очень хорошо чувствует, что хочет Всевышний. Это он знал про себя. И вот он сейчас устраивает такое микровосстание против действующего царя в пещере, в которой тот царь ничего не видит, потому что занят другими делами. И он хотел посмотреть, что он почувствует. Он почувствует, что ничего не произошло, значит, тот больше не царь. Или что-то почувствует все-таки. Он для этого это сделал. Мог бы сразу меч воткнуть, но он нет. Он решил проверить, уже пора или не пора. И вообще, имеет ли он право это делать. И вот он почувствовал, написано в следующем пасуке. Шестой пасук. Ваяхарекен ваяк. Ваях лев Давид ото. Ашер карат эт кнаф ашер ле шауль. Здесь написано однозначно. И было после этого, то есть как только он отрезал этот плащ, кусок, ваях лев Давид ото. Ну как бы, точный перевод, ёкнуло сердце у Давида. Я думаю, что слово «ёкнуло» от слова «ях» происходит. Она может быть тюркская, правда, но по звуку это точно так же. И смысл такой же. Можно сказать, ударило сердце. Ну, как-то необычно называлось. Но по-русски говорят, ёкнуло сердце. И это буквально здесь такое слово написано. «Ях». Ёкнуло сердце у Давида. Или ударило сердце Давида. Его, так можно дословно если переводить. За то, что он отрезал это угол этого самого плаща, имеется в виду у Шауля. То есть он сразу понял и почувствовал это сердцем, что то, что он сейчас сделал, это плохо. Это восстание против царства. Он не имел права этого делать. Ему прям сердце сжалось и так подсказало, ёкнуло. Значит, не время, значит, он не имеет права, значит, Шауль все еще царь, помазанный на царство. И он дальше это, так ему будет говорить, надо понимать, что такое процедура помазания. Почему все помазания, которые... Почему не совсем правильно называть всяких царей, королей, которые, безусловно, полновластные властители своих государств были когда-то. Сейчас почти не осталось таких в мире. Ну, есть, можно найти где-нибудь, наверное, там. В Лесото, например, есть. Он полновластный там. Вот. Такое государство в Южной Африке. Видите, еще есть в мире, но это не то, что было когда-то там, в Европе, у них были определенные права царские. И всех, когда они, чем отличался там король от графа, например, короля помазывали на царство. Процедура помазания на царство российского императора описана в литературе, там она была сложная, и она состояла в принципе в том же, в чем и помазание царей Иуды. И Израиль по-другому помогали, потому что неоднократно рассказывал. То есть проливали определенным образом оливковое масло, смешанное с разными другими веществами, пряностями на голову, а некоторых в России еще и на другие места проливали. Но есть одна важная деталь. Помазанным на царство называется тот человек, который был помазан по слову пророка и самим пророком. То есть Шауль был помазан пророком Шмуэлем. То есть поэтому называется помазанник Божий. Машех Хашем. Пророков, как известно, и Давид был помазан этим самым. Давид был помазан пророком. Соответственно, потомство уже Давида не требует помазания. А когда просто есть некая церемония, которую осуществляет некий священник, не пророк, то это не есть Божие помазание. Это просто такая процедура возведения на трон. Поэтому, конечно, все называли себя помазанниками Божьими, но в строгом смысле этого слова, как оно вот написано в Танахе, это не так. Помазанников Божьих было не так много, только когда был пророк. Вот. И вот этот факт, собственно говоря, поэтому он и боялся, поэтому у него сердце ёкнуло. А Всевышний при помощи пророка вот этого человека поставил на царство. Давид был тоже помазан, но ему еще не было дано царство. Он должен был ждать своего времени. Он и ждал, думал, оно пришло или нет. Получил знак, не пришло. Даже отрезав такой кусочек ткани, он такой очень, тем более нельзя убивать. Все. И поэтому теперь нужно было ему как-то своим людям объяснить. У нас дальше седьмой пасук. Вьемер ла нашав халила ли миашем им миасед лева разе ле адони амашех ашем лешлох еди бо. Кимашеха Шемгу. То, что я вам объяснял, в этом, по сути, как раз и написано. Я вам заранее объяснил. И сказал он своим людям, Давид сказал своим людям, не дай Бог, то есть, ни в коем случае нельзя мне, и это от Всевышнего мне указано, делать зло, делать эту вот вещь, то есть, имеется в виду, убивать его, например, не знаете слово убийство, говорит, делать вот эту вещь с господином моим, помазанником Божиим, он его называет господин мой, помазанник Божий, Адони Машиах Шаулем. Вот. А именно Лишлох Ядиба, то есть убить его. Лишлох Яда, дословно послать руку, имеется в виду убить его. Именно убить его нельзя мне. Почему? Потому что он помазанник Божий. То есть он два раза это сказал. То есть он говорит, он точно помазанник Божий, я сейчас экспериментально для себя подтвердил. Вот. Потому что, в принципе, может, его помазание уже кончилось. Но это решает кто? Всевышний. Всевышний мне послал знак. Прямо в сердце. Давид умел принимать знаки сердцем. Он знал это про себя. Потому он псалмы и написал. Все, что он принял сердцем. Он говорит, ни в коем случае нельзя трогать. Все. Значит, ну, надо было ему это своим 600 людям, а мы помним, кто к нему приходил, кроме его друзей и родственников. Там были разные люди очень. Вот. И поэтому он должен был не просто им сказать, но что-то еще и сделать. Об этом восьмой пасук. Ваишаса. Давид, это Анашав, Бедварим, Волон, Этнам, Лакум, Эль-Шауль. Вышауль кам, Мегумара, Вьелех, Бадерех. Бадорех. Значит, и он отделил Ишасе, это как бы разделить что-то на две части. Шеса. Он разделил, как бы встал между ими и Шауль, то есть полностью их отодвинул в сторону, чтобы они, не дай Бог, не пошли в тот конец пещеры, где находился, к выходу, где находился Шауль. Это очень сильное слово такое. Как будто канаву вырвал, так сказать, между своими людьми и Шаулем. Он своим людьми отделил, но написано «бедварим». То есть он не применял оружие словами. То есть его слушали. И не дал им встать, пойти туда к Шаулю. А Шауль как раз встал, закончив, вышел из пещеры и пошел по дороге. То есть Шауль, он своих людей остановил словами, объяснив, что ни в коем случае, и основание этого, что это перед вами помазанник Божий, его нельзя трогать, все. Все настоящий помазанный пророком. Вот. И, значит, он им велел сидеть на месте. Шауль, так именно, Шауль вышел из пещеры и пошел по дороге. И тут Давид сделал интересную вещь, девятый пасук. Ваикам Давид Ахарекен, Ваяце мина Маара, Ваикра Ахарей Шауль Лемор. Адони Амелех, Ваебет Шауль Ахарав, Ваикот Давид Апам Арца, Ваицапа. Значит, и после того, как вышел, значит, на дорогу и пошел по ней Шауль, видимо, он был один, без охраны. Так? Есть такое место, куда царь пешком ходит, то есть в таком месте и был, вот потом вышел один, значит, и встал Давид после этого, то есть он своих людей осадил, подождал, он не хотел говорить с ним при свидетелях Шауля в пещере, поэтому он встал после этого и вышел из пещеры и позвал Шауля, таким образом он сказал ему, господин мой царь, и обернулся, повернул, посмотрел на него Шауль. И тогда Давид упал лицом на землю, то есть поклонился ему земным поклоном, то есть лицом в землю. И, значит, вначале встал так бы, ну, в позицию для поклона, а потом поклонился. То есть отдал ему царские почести. Вот. То есть он как бы был в позиции, то есть между ним была дистанция какая-то, но тем не менее себя подверг опасности Давид и назвал Шауля царем, своим господином и царем. И дальше Давид произнес интересную речь, которая была воспринята Шаулем очень благосклонно, как мы дальше увидим. Значит, 10-й пасук. Вьемер Давид ла Шауль лама тишма эд дивре адам лемор ене Давид вакеш раатеха. И сказал Давид Шаулю, Зачем ты прислушиваешься к словам людей, говорящих, что вот Давид ищет возможности причинить мне зло? Мы вообще не видели, чтобы какие-то люди так говорили. Не было в тексте написано. Мы видели, что Шауль сам очень боялся Давида. Но здесь написано, что Давид сказал ему, тебя еще и наускивают. Мы знаем, что такие люди могли быть. Доэг, главный из них, который описан был, который делал... мы видим, что он, когда перебил священника в Лунове, он сразу был повышен в должности. То есть это человек, который не разбирался, не выбирал средства для собственного продвижения. Соответственно, то есть такие люди были, и Давид это знал. То есть, ну, главным образом он здесь сообщает Шаулю, что ты не просто так меня преследуешь, значит, тебе кто-то про меня говорят. Даже если это и не так, он тем самым дал Шаулю возможность как бы для оправдания. Он мог сказать, что ты меня преследуешь, что я тебе плохого сделал? То, что ты должен ему сказать. А там говорит, тебе же зачем ты слушаешь тех, кто тебя против меня наускивает? Это как бы дает ему возможность хотя бы для самооправдания. То есть он не прижимает Шауля к стене. И это правильно. Вот. Это с тактической точки зрения. Значит, и дальше он говорит. В следующий пасук это 11-й. Гене айомазе рау эйнеха это ашер натанха ашем айом Бояди, Бимара, Вамар Легаргеха, Витахас Алеха, Ваомер, Ло Шлах Еди, Бадуни, Кимашех, Хашем Гу. И дальше он ему скрывает карты. Один говорит так, вот, говорит, сегодня, особенный день, сегодняшний день, вот так вы называете, сегодня особенный день, видели твои глаза, то есть сейчас увидят. Что Ашем отдал тебя сегодня мне в руки, в пещере. То есть Шауль может думать, может, Давид ему сказал, видишь ты. А на самом деле, что он видит? Что он один и Давид один. Ну, это не называется отдал в руки. Там ведь неизвестно, кто из них победит, в случае чего, если будет сейчас у них схватка. Поэтому Давид ему готовит сюрприз этими словами. Он говорит ему, сегодня я дал вам тебя мне в руки. Он говорит, Бемаара, не здесь, в пещере. И Ашем сказал мне убить тебя, как бы. То есть имеется в виду не то, что я получил пророчество, а то, когда мой враг один вместе в пустыне меня не видит, мне его посылают свыше, там же иначе не бывает. Но я, говорит, Тахас Алеха. Вот Тахас, Лахус, это, ну, переводится по-русски как пожалеть, но это разные, это не жалость, которую испытываешь к тому, кто беззащитный или несчастный, или какой-то. Лахус, это когда у человека есть что-то полезное, так, и он не хочет это выбрасывать, потому что может пригодиться. Вот так вот пожалеть называется. Да. Вот, хотя ему часто не нужно, но он не выразит лахус на что-то полезная вещь. Это есть такой оттенок. Я, говорит, тебя пожалел в том смысле, что как бы нельзя тебя убивать. Ты нужен. А почему ты нужен? Я сказал себе, нет, я не буду убивать моего господина. Потому что он помазанник Божий. В этом твоя, так сказать, необходимость. Ты помазанник Божий, я ничего не мог с этим сделать. Я не собирался. Я мог тебя убить, но не стал. Потому что ты помазанник Божий. Вот. То есть я к тебе отношусь таким образом. Мог бы убить, но не стал. Помазали. Вот. Но это не все. Этих аргументов было бы мало. Его задача в чем Давида? Убедить Шауля, что не стоит Давида преследовать. Он ему не враг вообще. Поэтому эта речь не такая короткая. Следующее, что он говорит. 12-й пасук. Ваави рэ гамр э. Эт кнаф мэйлха бэйди. Ки... Бахарти – это кнаф мэлха, влога рактиха. Даурэ – ки эйн бэйди раа, вафэша, влога татилэхлах, ваата цудэ эт навши лакахта. То есть все это были слова до сих пор. А теперь предъявляется доказательство. Он называет «и отец мой». Обращается к Шаулю словами «отец мой». это, в принципе, отец не означает, что он называет своим отцом. Его отец созвали Ишай. Имеется в виду, как бы, это обращение к тому, кого глубоко уважаешь. Вот. То есть, ты не просто царь, а тебе помазанник. Дело не только в том, что ты помазанник. Формально ты, я не имею права тебя трогать. Нет, я на тебя смотрю, как на человека, которого я уважаю. Он называет его Ави. Посмотри. И посмотри внимательно. Вот на этот кусок одежды от твоего этого плаща, который у меня в руках, и показывает ему этот самый кусок. Потому что я, говорит, выбрал отрезать вот этот кусок ткани с твоего плаща, а не убить тебя. Поэтому знай и видь, что нет у меня в моих мыслях, в моих намерениях никакого зла. Никакое преступление я не замышляю, ничем не согрешил против тебя. А ты охотишься за мной, дословно охотишься за моей жизнью. Душой или жизнью, слово душа означает также жизнь. Охотишься за моей жизнью, чтобы забрать ее у меня. То есть я вот мог убить, не убил, а ты за мной охотишься, как бы, чтобы забрать мою жизнь. Это то, что он ему изложил. Надо иметь в виду, что не случайно Давид отрезал кусок именно плаща и предъявил именно его. Это довольно серьезный знак. И дальше он будет еще знаки приводить. Почему? Если вы помните, с чего все началось, падение Шауля. Когда он вернулся после войны с амаликитянами, точнее, истребления амаликитян, и пророк Шмуэль увидел, что он не выполнил все, что должен был, он стал уходить. И Шауль, чтобы его задержать, схватил, если вы помните, Шмуэля за плащ и оторвался кусок. И как бы в этом предъявленном куске плаща содержится намек на то, что тогда сказал Шмуэль Шауль, что твое царство будет порвано и отдано другому человеку. Как бы он показывает плащ и говорит им сам, я есть тот самый другой человек, наверное, но ты все равно помазанник Бога, я тебя поэтому не трогал. Вот. Это, конечно, должно произвести большое впечатление на Шауля. Продолжаем. 13-й пасук. Ишпод Ашем Бейни Увейнеха Некамани Ашем Мимека Вееди Ло Тиебах. Он говорит, Ашем рассудит между мной и между тобой. И как бы отомстит за меня Всевышний. Я тебя никогда не буду трогать. То есть, я с тобой воевать не буду и не буду искать твоего убийства. Как я вот сейчас не стал этого делать, так я никогда не буду этого делать, потому что ты в моих глазах помазанник, и все это сделает, когда нужно будет, сделает сам Всевышний. Я ничего против тебя не имею, ты мне как отец, господин, помазанник Всевышнего. Дальше он продолжает. Он говорит, Каашер Йомар Машаля Кадмуни Мирешаим Яцереша Воеди Лоты Ебах. Как сказано в одном, в одной древней притче, от злодеев исходит зло, и рука моя не будет на тебе. Что за древняя притча? Есть два мнения. По одному мы не знаем, что за притча, а по другому у нас известная история про то, как один человек убил другого. Это история Каина и Авеля. И она, собственно говоря, о чем она говорит? Что Каин совершил зло. И написано Мершаим Яцера, Яцераша. То есть от злодея исходит злодей, происходит злодей. И сам Каин был впоследствии убит своим потомком Лемехом. Об в этом притче. То есть он совершил злодейское убийство и в итоге был убит своим потомком, который, значит, тоже был. А просто так не убийство по неосторожности, значит, человеку. Что-то такое он сделал, что именно ему пришлось совершить убийство по неосторожности, как Лемех в свое время. То есть, другими словами, он говорит ему, здесь пару вещей с этим сообщает. Он говорит, а я тебя никогда не трону. То есть, я не хочу быть в положении Каина, он говорит. А ты можешь оказаться в положении Каина. Потому что ты меня преследуешь, вот как Каина Эвеля. А я не хочу тебя так преследовать. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет все равно в перспективе, как с Каином, ничего хорошего не вышло. Вот. И потом он говорит, приводит ему еще один аргумент. 15-й пасук. Ахарей ми яца мелех Исраэль, ахарей ми атародев, ахарей келев мед, ахарей парош эхад. И вообще говорит, кого, против кого вышел царь, вместо того, воевать? Царь Израиля говорит, против кого ты преследуешь? Мертвую собаку и одну блоху. Теперь, почему, интересно, Давид сравнивает себя с мертвой собакой и с одной блохой? Подчеркивает он, не просто блоха, а одна блоха. Немного блох, а одна блоха. Келев мед, когда он называет себя мертвой собакой, он имеет в виду, что он был для, кем он был для Шауля на самом деле. Он находился все время при Шауле и был одним главным полководцем. До этого был его просто, так сказать, вместе с ним находился и развлекал его. Он был как собака, как охранник его, преданный ему лично. А что значит мертвая собака? Мертвая в том смысле, что ничего, он не может теперь выполнять ничего, никаких своих обязанностей. Он ничем больше не может помочь своему хозяину. Ты, говорит, меня сделал, я был твоим псом. Ты меня сделал как будто мертвым, потому что больше ничего для тебя сделать не могу. И теперь ты меня за это еще и преследуешь? Вот. Вот. И второе, почему он называется одной блохой? Блохой понятно. Тактика его как бы уклонения от встречи с Шаулем была блошинная. Скакал с места на место, вот, как блохи. Но он подчеркивает, что он один. Но на самом деле он не один. У него есть ни много ни мало 600 человек. Но по сравнению с мощью царства, это как один. Он говорит, вот сейчас я перед тобой один. И вот это ты меня преследуешь, я тебя скачу, как эта бешеная блоха. Я тебе предан, и ты меня преследуешь. Что это вообще? Разве это царское поведение? Это упрек. До этого он объяснял ему, насколько он ему предан, как помазанника Божьему. А теперь он говорит, у нас еще есть и личные отношения. Вот. И, наконец, он говорит, последний аргумент, это 16-й пасук. «Вая ашем ледаян вешафат бейни убейнеха вэрэ вэярэв». Треви в Ишпатене Меядека. И пусть, говорит, будет Ашем и судьей, то есть слово, два слова для судьи. Судьем, судьей таким и судьей сяким. Между мной и между тобой. И он пускай увидит и вмешается в наш спор. Вынесет свое судебное решение, пусть он хотя бы спасет меня от себя. Ашем ледаян в Ишафат. Пусть Ашем будет как судьей и рассудит. Написано «Даян ва едун», «Даян ва шафат». Потому что есть судья, называется и словом «даян», и словом «шафет». Тут есть немного разные оттенки. «Даян» – это тот, перед кем «мидданим», тот, который выслушивает претензии. То есть, когда судья выслушивает претензии, он называется «даян». А «шафет» – это который вносит решение. Вот, который говорит, говорит Мишпат, закон такой-то. То есть выслушал и сказал как бы решение. В этой своей ипостаси правильно судью называть шофетом, а не даяном. В разговорной речи это часто путается, как синонимы используются, но на самом деле это две разных вещи. И вот это Давид подчеркнул. Ашем меня выслушает, и он же вынесет решение. Не к кому апеллировать. Между мной и он меня, Ашем меня от себя спасет. Он выразил таким образом уверенность в этом. То есть Давид сказал здесь, если суммировать то, что он сказал, его речь, три вещи. Первое, ты в моих глазах помазанник, и ты на самом деле помазанник Всевышнего, и поэтому я не могу тебя тронуть. При том, что да, ясно мне, что царство будет отдано мне. Вот кусок ткани он показал. Это первая вещь. Вторая, которую он сказал, он ее долго, он сказал распространенно. Вторая, что он напомнил ему, какие у них были личные отношения и кем был Шауль лично для Давида, и Давид лично для Шауля. Вот. И третье, он сказал, вообще, все это в руках Всевышнего. Зачем нам с тобой, зачем ты должен меня преследовать? Мы все знаем, что будет. А на самом деле, ведь Давид знал, что Шауль тоже понимает прекрасно, что царем будет Давид дальше, а не его потомство. Откуда Давид знал? Потому что ему это сказал Йонатан. Йонатан пришел и сказал ему это. Мой отец все прекрасно понимает. Он говорит, зачем тогда все это? Пусть Ашем делает своими путями. Я тебя трогать не собираюсь. Зачем ты меня хочешь убить? Вот это то, что он ему сказал. Надо сказать, что это очень хорошо подействовало на Шауля. Но это мы уже прочтем в следующий раз. Вопросы есть?
Вопрос такой. Я слышал, что Давид отрезал кусок одежды, и кто-то комментарий, я не знаю, может, я путаю, что он цицит отрезал, сами ниточки.
Все может быть. Но
или это домысл?
Это домысл, не домысл, это может быть мидраш такой. Мидраш некую идею передает. В прямом тексте написано кусок плаща. Чего там, когда нам сообщает мидраш Агада, это агадический наш из Геморы, какие-то подробности, то они не означают, что мудрецы Геморы имели четкую традицию, что именно это отрезал. Это означает, что они хотели нам что-то рассказать таким образом. Но по-простому, то есть написано кусок ткани плаща.